Библия открывает нам вечный план Бога, и мы читаем и видим, что этот план Бога касается не только прошлого, что Бог сделал в прошлом. Он касается не только настоящего, что Бог сейчас делает с нами в нашей жизни, но этот план простирается в будущее. Он открывает нам, какое будущее ожидает искупленных, какое будущее ожидает тех, кто доверил свою жизнь Иисусу Христу. И один из текстов, который хотел бы сегодня прочитать, записан в послании филиппийцев. Если можно посмотреть на слайд, если у вас есть Библия, можете открыть. Послание филиппийцев, 3 глава, 2 стиха, 20 и 21. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Несколько недель назад я разговаривал с человеком, с верующим, который жил здесь, в Белоруссии, но эмигрировал в другую страну, и сейчас он живет в другой стране. И мы с ним разговаривали, я спрашиваю, ну как тебе там живется? И он говорит, мне здесь очень хорошо, мне здесь нравится, я думаю, что я здесь надолго, это мой дом. И вы знаете, что мне кажется, что вот этот текст, он сегодня актуален как никогда. Он напоминает о том, где наш настоящий дом. Что вовсе не земля наш настоящий дом, а небо, наше жительство на небесах. И я даже скажу больше, что если мы думаем, что Христос должен сделать землю нашим небом, то рано или поздно мы разочаруемся. Мы разочаруемся в жизни, мы разочаруемся в Боге, но если мы будем жить здесь на земле в свете вечности, понимая, что небо наш дом, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах жизни здесь на земле, мы никогда не потеряем радость, потому что мы будем жить в свете грядущей славы, грядущей небес, грядущей радости. В Америке один пастор написал книгу, я не знаю, может быть, она уже появилась на русском языке. Эта книга называется «Лучшая жизнь прямо сейчас». И эта книга в Америке стала бестселлером среди христиан. Я прочту одну выдержку из этой книги. Он пишет так. «Успешные люди научились жить лучшей жизнью прямо сейчас. И как только вы примените принципы, найденные в этой книге, лучшая жизнь начнется у вас прямо сейчас». И один из пасторов в Америке современности, Джон МакАртур, он, прочитав эту книгу, и прокомментировал ее. И его вывод такой, вот что написал Джон МакАртур про эту книгу. «Все, что написано в этой книге, абсолютно верно, если вы не христианин. Лучшая жизнь у такого человека сейчас. Потому что в будущем его ожидает ад. Фактически, это его единственная жизнь. Потому что в будущем он будет существовать в состоянии вечной погибели, без надежды, без радости, без облегчения вечных страданий. Но в Библии нет обещаний, что лучшая жизнь у нас будет сейчас». И я задался вопросом, почему эта книга стала бестселлером среди христиан. И я пришел только к одному выводу, что многие христиане, они сделали землю своим небом, место, где они ожидают свое счастье. И вы знаете, в другом послании апостол Павел даже написал такие слова: «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Если мы думаем, что Христос пришел для того, чтобы землю сделать нашим небом, то такие ожидания, они приведут нас к ропоту, к недовольству. Рано или поздно мы разочаруемся в жизни и будем жить с обидой на Бога, что Бог нам не дал то, что мы от Него ожидали. И поэтому мы вовсе не должны обещать людям что когда вы придете ко Христу, Он решит все ваши проблемы. Иначе мы посеем ложные надежды в сердца людей. Они будут жить с такой надеждой, что Христос должен сделать землю небом. Они будут думать, что Христос, как золотая рыбка, Он должен удовлетворять все наши прихоти. И когда Бог этого не сделает, люди разочаровываются. Они уходят. И они думают, что Бог не исполнил тех обещаний, которые Бог никогда не давал. И я бы сказал наоборот, если вы придете к Иисусу Христу, то жизнь ваша может быть трудна. Это может быть жизнь полная испытаний, искушений, духовной борьбы здесь на земле. Потому что это время подготовки к жизни на небесах. И вы знаете, что когда многие люди ожидают, что земля будет их небом, они порой становятся похожи на жену Иова, когда вдруг Бог лишает чего-то или, может быть, разбивает в прах их мечты, их надежды, связанные здесь с земными благословениями. Когда Бог забрал у Иова все, все земные блага, жена Иова сказала ему: «Ты все еще тверд непорочности своей». По сути, в этом вопросе заключаются два вопроса. Иов, зачем продолжать быть верным Богу, если Он не защитил нас от бед? Иов, зачем продолжать быть верным Богу, если Бог забрал у нас то, ради чего стоит жить? И вы знаете из книги Иова, что Иов поклонялся Богу независимо от того, что Бог дает или что Бог забирает, потому что сам Бог был для него высшей ценностью. И апостол Павел в этих стихах хочет сказать: перестаньте рассматривать землю как место, где вы должны обрести полное счастье, потому что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем нашего Спасителя. И небеса – это реальное место. Это реальное место, где, куда ушел Иисус Христос. Это реальное место, где сейчас находятся ангелы, находится наш Спаситель и находятся умершие верующие во Христа, наши братья и сестры, которые дорогие нам. Мы знаем из Библии, что там находится наше наследство. Это единственное наследство, которым мы будем обладать, и оно находится на небесах. И там где-то в небесной книге записаны наши имена. Потому что Христос сказал: радуйтесь тому, что на небесах записаны ваши имена. И, конечно же, то, что делает небо привлекательным, это обитание самого Бога. Там находится наш Спаситель. И день смерти – это день встречи с нашим Спасителем. И вы знаете, что в разных религиях есть свое представление о духовном мире и о небесах. Что собой представляет рай или что собой представляет небо? Например, у мусульман представление о небе очень материалистически. Они представляют себе жизнь на небесах. Это жизнь, где будут удовлетворены все земные похоть или наслаждение. Вот так они себе представляют то, что их ожидает на небе. Для неверующих людей небо представляет собой вечную скуку. Одна из распространенных таких карикатур о небе – это ангелы, которые сидят на облаках и играют на арфах. Это карикатура о небе, который представляет такую вечную скуку. Потому что неверующий человек не может себе представить жизнь, где нету греха. Вот если он заглянет в свое сердце глубоко, он не понимает, как жить в мире, где нету греха. И поэтому, если он представляет о таком мире, о таком месте, то для него это выглядит как какая-то вечная скука. И знаете, один известный, не буду называть имя, известный человек, атеист, он высказался, и он сказал так: да я лучше буду пить пиво с друзьями в аду, чем петь с верующими на небе. И вот это высказывание говорит о том, что неверующие люди мало того, что не имеют представления о том, что собой представляет небеса, но они еще и не имеют представления о том, что собой представляет ад. сегодня также очень распространено свидетельство людей неверующих, которые побыли в клинической смерти, и которые тоже рассказывают, как небо прекрасно, то, что они увидели там, и делятся своими ложными фантазиями и иллюзиями. Потому что на самом деле, что собой представляют небеса, кто будет там обитать, нам говорит именно Библия, Божье Слово. Апостол Павел, когда говорил о себе, что он был вознесен в рай, он использовал такие слова. Он сказал так: «Знаю человека, который был восхищен до третьего неба». И когда мы в Библии читаем слово «небо», «небеса», оно может говорить о трех разных местах. Небо, как наша земная атмосфера или топосфера. Небо, как все, что находится выше земной атмосферы, это планеты, это звезды, это космическое пространство. И третье небо – это место обитания Бога. Это место, где находится ангельский мир, и где будут пребывать верующие. И апостол Петр, когда говорит о разрушении Вселенной, в нескольких словах, но Петр говорит, что вот первое и второе небо будут разрушены, полностью разрушены, останется только третье небо. Петр в своем послании говорит такие слова. 2 Петра 3:10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот когда Петр говорит «небеса шумом придут», он подразумевает первое и второе небо, наша земная атмосфера, космос, звезды, планеты, все разрушится. Стихии, под словом «стихии» понимаются мельчайшие элементы, из которых состоит материя, это молекулы, атомы, все разрушится, весь материальный мир, все исчезнет. Что останется, друзья, подумайте. Останется только третье небо и искупленное, которое вечно будут пребывать с Богом на третьем небе. Это не разрушится. То, что приготовил Бог, это место не разрушится. А где сейчас находится умершие верующие? Есть такая ложная теория, которая не находит подтверждения в Библии, что они находятся в бессознательном состоянии. И одной из идей, которую распространяют эту теорию, это адвентисты седьмого дня, или субботники. Когда Иисус пришел воскресить Лазаря, он сказал такие слова: «Лазарь, друг наш, уснул, и я иду его разбудить». И адвентисты седьмого дня, они говорят, что вот человек, который умер, он находится в бессознательном состоянии. Притом мы должны сказать, что адвентисты седьмого дня не верят в существование ада. Они считают, что все неверующие будут пребывать в бессознательном состоянии. Нету ада. И, кстати, в существование ада не верят и свидетели Иеговы, одна из лжехристианских организаций. Они считают, что после смерти люди будут пребывать в бессознательном состоянии. И это то, что мы не находим подтверждения в Библии. Когда-то Римо-католическая церковь выдвинула еще одно учение, которое не совпадает с Библией, это чистилище, что якобы существует промежуточное место между адом и раем, это чистилище. Почему они вывели это учение, из чего? Из того, что небо – это место для совершенных людей, а здесь на земле нету ни одного совершенного человека – а Бог сказал: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». И поэтому они посчитали, что чистилище – это такой, как знаете, штрафной батальон. Это промежуточное место, где верующий еще продолжает проходить процесс освящения. И когда он ставит совершенным, праведным и святой, вот тогда его переведут в рай. Еще одно ложное учение, которое не совпадает с Библией. Почему? Потому что Библия нам открывает одну очень важную истину, что мы становимся совершенно праведными и святыми, и эта святость Господа Иисуса Христа, апостол Павел написал послание к евреям очень просто и ясно. «По сей-то воле освящены мы единократно приношением тела Иисуса Христа». Вот что делает нас праведными и святыми. Вот что открывает перед нами небо. Это совершенная праведность Иисуса Христа. И вы знаете, если бы и был бы один из главных кандидатов на чистилище, то я думаю, что это разбойник, который был распят на кресте. Еще какое-то время он поносил Христа вместе с другим разбойником. И в последние, я не знаю, часы или минуты он раскаивается. Ну вот, кажется, самый первый кандидат, которому еще нужно побыть в чистилище, чтобы обрести праведность. И этому человеку Иисус говорит: ныне же будешь со мной в раю. Как только ты умрешь, это в этот же день, сразу ты со мной попадешь в рай. Поэтому однозначно библейское учение говорит о том, что умершие верующие, они уже пребывают на небесах, они уже пребывают с Господом. Еще один вопрос, который часто слышал, задают люди, они спрашивают, как небеса могут быть радостным местом, если существует такое место, как ад? Как радость небес может быть совершенна, например, для родителей, чей блудный сын так и не вернулся домой? Как можно в совершенстве радоваться, если ты знаешь, что твои любимые люди, пусть они неверующие, но они страдают в аду? И у нас нету точного ответа на этот вопрос. Иногда люди говорят, что, может быть, Бог сотрет память, и мы просто не будем никого помнить из тех людей, которые были в земной жизни. Хотя я так не думаю, потому что мы вечно будем благодарить Бога за искупление, а это значит, что мы будем помнить, что совершил Христос в нашей жизни. Вспомните притчу, когда богатый человек попал в ад, и Авраам ему говорит: вспомни, что ты уже получил все доброе в жизни. Значит, он помнил все, что было в жизни, он помнил о своих 5 братьях, он даже помнил, что нужно сделать, чтобы покаяться, чтобы попасть в рай. И, конечно же, у нас нету конкретного ответа. Библия не дает нам конкретного ответа. Но я думаю, что когда мы окажемся на небесах, мы в совершенстве поймем Божий план. Мы в совершенстве познаем Божью любовь, Его справедливость, Его святость. И мы прославим Бога за каждую деталь Его плана. И даже за наказание неверующих людей. Я думаю, что даже такое место, как ад, оно не лишит радости небес и славы небес. И то, что открывает этот текст, еще одну удивительную вещь о нашем с вами будущем. Какими мы будем на небесах? Думали вы об этом или нет? И апостол Павел говорит: Бог, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Мы будем иметь новое, совершенное и прославленное тело. Что это значит? Это значит, что на небе мы будем полностью лишены греха, лишены присутствия зла. А это значит, что мы не будем обижаться с вами, мы не будем ссориться, мы не будем гневаться, мы не будем обижать. У нас даже не будет и мысли, и желания совершить хоть какой-то грех, потому что уподобление Христу начинается здесь, на земле. И это уподобление заключается в святых мыслях, в святых желаниях, уподобление Его характеру. И вот на небе, когда мы будем лишены присутствия греха и будем иметь совершенное прославленное тело, мы будем желать только поступать свято, и будем поступать свято. Мне трудно себе представить. Да? И сегодня на земле даже самый святой, он имеет изъяны. Но вечность, небо – это место совершенства. И вот там Бог удалит грех. Это значит, что удаляя грех, Бог удалит и все последствия, которые связаны с грехом. То, что мы видим сегодня в этом мире, это вражда, это войны, это ненависть, это все последствия греха. Подумайте, какой мир приготовил Бог искупленным. И это все по милости, это все незаслуженно, это все по благодати. Вспомните, может быть, какое-то событие в вашей земной жизни, когда радость переполняла вас. Когда вы можете сказать, что вот это был самый радостный день в моей жизни. Я был переполнен радостью. Но вы знаете, даже этот день будет блекнуть в сравнении с той радостью, которая будет на небесах. Когда Христос говорит: «Войди в радость Господина». В совершенстве мы испытаем радость, когда будем на небесах. И не только в послании филиппийцам апостол Павел пишет, что мы будем обладать новыми совершенными телами. Он утверждает эту истину и в других местах. И другие церкви, он пишет об этом. Посмотрите, как об этом написано во втором послании Коринфянам. Можно посмотреть второе послание Коринфянам. Ага. 5 глава, первых два стиха. «Ибо знаем, когда земной наш дом, это хижина», Павел говорит не о нашем жилище, он говорит о нашем теле, представляя его домом, хижиной. «И вот когда наше тело разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Откуда у Павла появилась вот эта идея, эта мысль, что мы воскреснем в новых прославленных телах? И, конечно же, он опирается на факт воскресения Христа в новом теле. Когда Христос воскрес, он не был призраком. Это не было просто какое-то духовное тело. К нему можно было подойти и прикоснуться, как сделал Фома. Он ел пищу, но это было совершенно новое тело, обладая другими характеристиками, новыми свойствами. И я думаю, что мы получим наши же тела, но они будут новые, преобразованные, прославленные. И подумайте, о чем говорит апостол Павел. Он говорит: давайте себе представим, что я умер. И это мое жилище, это мое тело, как хозяин квартиры, выгнал меня вон. Буду ли я после этого бездомным? И он говорит: нет. Я получу новый дом, притом в шикарном районе, на небесах. Дом нерукотворный, вечный, оттого мы и воздыхаем. И вы знаете, больше всего эти истины могла понять церковь в период гонений, когда начинались гонения, церковь как никогда понимала, что их дом на небе. Кстати, большинство песен о небесах были написаны в период гонений, в период трудностей. Сегодня порой редко мы поем о небесах, и даже некоторые песни кажутся нам какими-то устаревшими, потому что мы их поем только на похоронах, там в небе край родной. Но на самом деле было время, когда церковь, она жила этой истиной. Она пела об этом, она воздыхала, она ждала этого момента, когда закончатся скорби, закончатся печали, когда мы больше не будем стенать и плакать из-за присутствия греха в этом мире. И вы знаете, Павел называет наше тело таким словом «хижина», или в другом переводе «палатка», «шатер». Мне кажется, что это очень удачное сравнение. Почему? Потому что из всех земных домов палатка, согласитесь, самое неудобное место для жилья. Ну, в палатке жить неудобно долгое время. В юности, когда я смотрел кино, у меня были романтические представления вот о жизни в палатке. Вот палатка, знаете, костер, рыбалка, вот песни под гитару. И первый раз я столкнулся в юности, это город Новолукомль, там есть водохранилище, у нас там были родственники, у него была моторная лодка, и мы поехали на целый месяц на один из островков жить в палатку, вот жить в палатке, заниматься рыбалкой. И моя романтика исчезла где-то на третий день, хотя я был еще подростком. Спать очень жестко, без подушки, шея текла. Комары замучили своими песнями. Ночью холодно, а днем жарко. И на третий день вся моя романтика исчезла. И апостол Павел говорит о том, что палатка, она недолговечна. Как бы вы ее ни берегли, даже если вы купили не китайскую палатку, а там, не знаю, какую-то хорошей фирмы, все равно, если она у вас не сгнила от сырости, все равно ее срок недолговечный. И апостол Павел напоминает о том, что наше тело, наша палатка недолговечна. Даже Моисей сказал, что примерно срок годности нашей палатки 70-80 лет. Но это даже больше, чем китайцы предлагают, гарантию дают. 70-80 лет. И согласитесь, мы знаем, что здесь находятся люди, у которых палатка покрепче, у которых послабее. Но конец любой палатки, знаете какой, одинаковый. Этот дом, эта хижина, знаете, что с ней будет? Она разрушится. Рано или поздно ей придет конец. И мы знаем, что наше тело ветшает, и чем ближе, может быть, наступает старость, тем больше мы воздыхаем. И кстати, я предлагаю подумать о походе в этом году. Хорошая возможность побыть 2-3 дня в палатке и поразмышлять о вечности, о небесном доме. Это, кстати, хорошее время. И вы знаете, один из известных людей для многих христиан, Джонни Эриксон, в 17 лет она стала инвалидом, прикованная к инвалидному креслу. Она плавала, ударилась головой или о камень, или о дно, и в 17 лет ее парализовало. И она говорила, что она очень любит вот этот текст, который я сейчас прочитал, потому что, как она написала в своей книге, биографии, она написала такие слова. «Это место из Библии мне очень дорого. Для меня утешаться надеждой легко. Именно так я живу вот уже более 20 с лишним лет. Я с иссохшими, изогнутыми пальцами, атрофированными мускулами, скрюченными коленями. Я, который не чувствую своего тела, получу новое тело. Я верю в это». И вы знаете, один текст из книги Экклезиаста, Экклезиаст сказал такие слова: «День смерти лучше дня рождения». В устах Экклезиаста эти слова звучат очень цинично. Почему? Потому что в контексте книги Экклезиаста он говорит о суете, бессмысленности человеческой жизни, что все равно рано или поздно человек умирает. Но эти слова для верующего человека приобретают иной смысл, зная будущее, которое нам уготовано. И вот то, что я сейчас скажу, это, знаете, не черный юмор, даже не смейтесь. Но каждый наш поход в аптеку за таблетками приближает нас к самому лучшему дню нашей жизни. Это действительно так. Слова Экклезиаста звучат по-новому, зная евангельскую надежду, день смерти лучше дня рождения. Потому что мы понимаем, что лучшая жизнь у верующего, она начинается, когда заканчивается эта жизнь. Когда наша палатка полностью разрушится. И апостол Павел говорит: вы не останетесь бездомными. Меня ожидает новый дом, новое тело. В послании к Ефесянам, когда Павел говорит о церкви и говорит о небе, он говорит такие слова. Что Бог богатый милостью по своей любви нас, мертвых по преступлению, оживил. Что благодатью мы спасены. И дальше он говорит такие слова. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей к нам во Христе Иисусе. Апостол Павел хочет сказать, что все, что мы имеем здесь на земле, все то доброе, что мы здесь имеем, это по милости Божьей. Мы уже здесь на земле вкусили, как благ Господь. И одна из милостей – это то, что Бог возродил нас к новой жизни. И в будущем, в вечности, в Бог изобильно будет изливать благодать на искупленный народ всю вечность. Подумайте об этом. Бог уже здесь дает частично нам благодать в этой земной жизни. В вечности она будет излита всю вечность, незаслуженно. Еще один человек, поэтесса Фанни Кросби, написала гимн, который называется «Спасителя узрю я прежде всех». Я говорил о том, что то, что делает небо привлекательным больше всего, то, что там находится наш Спаситель Христос. И апостол Павел говорит, откуда и ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. Фанни Кросби написала такие стихи. «Когда труд земной окончу и покину мир забот, и увижу новой жизни яркий свет, Искупителя я встречу, лишь ступлю на берег тот. Он ведет меня туда, где плача нет. Со святыми песню новую в восторге буду петь, но Спасителя узрю я прежде всех». И эти слова, эти стихи, они обретают совершенно другой смысл, когда мы знаем, что их написала женщина, которая была слепой. И она верит и знает, что на небе она будет видеть. И первое, что бы она хотела, это увидеть своего Спасителя, своего Искупителя. Хочу в заключение привести один пример. Когда-то в Лондоне в 1666 году произошел пожар. Сгорело 80% Лондона. В огне сгорело 80% Лондона. Потом люди поняли, что, по сути, эта трагедия стала благословением, если так можно сказать. Почему? Потому что год назад это был пик бубонной чумы. Погибло около 65 тысяч людей. И с пожаром бубонная чума прекратилась, потому что в огне сгорели крысы, а крысы были разносчиками бубонной чумы. Но попробуйте себе представить, 80% жителей Лондона оказались бездомными. Они потеряли все земные блага, которые у них были. Давайте себе попробуем представить, что эти люди в воскресный день пришли в церковь верующие. О чем проповедовать пастырю церкви, таким людям, которые потеряли все земные благословения? Есть проповедь одного пастора, который в этот момент в Лондоне проповедовал. Его звали Томас Брукс. Его проповедь называлась «Плач о Лондоне». Я прочту некоторые вопросы, которые он задал церкви в конце своей проповеди. Послушайте. Он обратился к церкви с такими вопросами. «После упразднения видимого, обратилось ли ваше сердце к невидимому? Стали ли вы ближе к Богу после того, когда Он удалил от вас земные радости? Стремились ли вы ежедневно наслаждаться Богом в тех мирских радостях, которые Он даровал вам и которые вы сейчас потеряли? Если да, то Бог, вероятно, восполнит ваши потери. Однако, если из мирских радостей вы создали себе идола, если они занимали все ваши мысли, ваше сердце и время больше, чем сам Бог, то у вас больше причин ожидать умножения печали, чем радости. Удовлетворит ли вас Божья помощь, даже если она принесет вам намного меньше, чем у вас было раньше? Последний вопрос. Воспринимаете ли вы себя гостем за Божьим столом, с благодарностью принимающим все, что подают к этому столу? Очень интересное сравнение. Воспринимаем ли мы себя гостем за Божьим столом, где мы с благодарностью принимаем все, что подают к этому столу? И вы знаете, апостол Павел направляет взор церкви в будущее. Он говорит, смотрите на будущую славу небес. Если вы землю сделаете небом, рано или поздно вы разочаруетесь в Боге, вы разочаруетесь в жизни. Вы будете жить жизнью робота, недовольства, жизнью неблагодарности Богу. Если вы будете принимать с благодарностью все, что Бог вам подает, и учиться за это благодарить Бога, ожидая славы небес, ожидая того момента, когда мы окажемся дома, то тогда при самых неблагоприятных обстоятельствах такая жизнь не сможет украсть нашу радость, если мы будем жить на земле, но в свете небесной перспективы. Конечно же, прекрасное будущее, иметь новое преображенное тела, вечные тела, прекрасная перспектива пребывать с Богом вечно в раю. Для кого откроются эти двери? Кто сможет там пребывать? Последняя книга, книга Откровения, говорит об этом. Книга Откровения, 21 глава, 27 стих. «Не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Подумайте, это место предназначено только для верующих в Господа Иисуса Христа. Потому что только благодаря Его жертве, только благодаря Его искупительному подвигу мы можем пребывать на небе. Только Он ходатай, только Он искупитель и заступник. Больше никто не сможет пребывать на небе. Подумайте в свете этого, насколько благая весть Евангелия важна для этого мира, насколько она драгоценна. И вот что должна сегодня проповедовать церковь. Что есть возможность примириться с Богом и быть в вечности вместе со Христом. Вот в чем наша надежда. Библейская надежда никогда не связывала эту надежду с этим миром, с этой землей. Она связана с небом, потому что наше жительство на небесах. Давайте помолимся.